Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос». Ее ведущий сегодня Константин Казаков. Вчера, и когда я готовился к сегодняшней программе, буквально наслаждался формулировками, которые напоминают что-то, может быть, не мне одному. Избранные высшие члены Политбюро Компартии Китая. Лидером остался Си Цзиньпинь, который руководил Китайской Народной Республикой до этого, и в ближайшие 5 лет ничего не должно быть, ну, в смысле, никаких изменений в руководстве не должно происходить. Тезисы, которые он набросал, а именно 14 пунктов, которые должны быть положены в основу новой эры китайского социализма, внесены в Конституцию Китайской Народной Республики. Казалось бы, причем здесь наш открытый вопрос. Все очень просто. Довольно много говорится о необходимости укрепить, развивать и так далее сотрудничество с Китаем. По большому счету мы не видим никаких вот больших экономических прорывов в взаимоотношениях Латвийской Республики и Китая, но на культурных, на, так сказать, человеческих связях, безусловно, есть определенные индикаторы, которые нам позволяют говорить, что сотрудничество ведется. Вот как бы это сотрудничество превратить в лучшую экономическую, да и не только экономическую, государственную платформу, мы будем размышлять сегодня, и у нас три человека, трое экспертов, которые каждый со своей стороны будет делиться своими соображениями. Это Уна Александра Берзиня-Черенкова, директор программы «Нового шелкового пути». Это неправильная формулировка, как выяснилось. Сейчас меня поправят. Так вот, «Новый шелковый путь» Института внешней политики, руководитель студии китайской культуры в РСУ, правильно я формулирую?
Центр студии Китая в РСУ.
Центр студии,
да,
Китая в университете Страдни. Это глава парламентской группы по сотрудничеству с Китаем Сергей Потапкин. Это депутат Сейма, бывший министр сообщения Андрей Сматис.
Добрый день.
Здравствуйте всем.
Добрый день.
Здравствуйте, Уна. Спасибо, что вы меня поправили. Я читаю анонсы и понимаю, что я путаюсь в формулировках. Насколько важно вообще, говоря о Китае, использовать верные формулировки, которые используют сами китайцы?
С одной стороны, это важно, а с другой стороны, нет. Это важно тогда, когда мы хотим проследить и заметить, и прочитать между строк, как развивалась, скажем, политическая мысль, политический дискурс Китая. И тогда действительно
вот
мы видим, что
путь.
Шелковый путь, да, сначала это был, значит, шелковый путь, потом, значит, один пояс, один путь, и да, и ру, да, синь си чоу джи ру, это новый шелковый путь, а потом уже Китай понимает, что речь, что это плохо звучит, что речь идет как будто только об одном пути, и предлагает на международной арене называть это инициатива пояса и пути, да, но по-китайски название не меняется. Наша программа в Институте внешней политики действительно называется программа «Нового шелкового пути», потому что суть важнее в этом случае, чем игра слов.
Да, но помимо того, что я могу себе позволить, я не являюсь специалистом по Китаю, да, я использую формулировки, которые вижу в общественной среде, я знаю, что есть путаница определенная среди должностных лиц в Латвии, да, которые используют там какие-то устаревшие с точки зрения китайцев термины, и таким образом показывают, что они не очень в теме. Вот я об этом хотел бы, да, немножко спросить.
Есть, конечно, использование точных формулировок действительно важно с точки зрения политиков, потому что показывается, что мы следим за развитием этой идеи, да, потому что, в конце концов, хотя и говорится, что инициатива пути и пояса и пути фактически не институционализирована, но, тем не менее, мы видим такое более, все-таки по чуть-чуть она вырисовывается, да, с китайской стороны. А когда была речь только о новом шелковом пути, это больше была такая идея, ну, которая, конечно, тоже связана с идеями Си Цзиньпина о таком более глобальной роли Китая, да, уже не роли вот этого, значит, стеснительного гиганта, которая это было при Ху Цзинтао. Я как человек, который занимается вплотную дискурсом, политическим дискурсом Китая, конечно, люблю точность формулировок, но я считаю, что это при том, насколько сильно меняются эти названия, а суть остается, я думаю, что это не страшное нарушение, если кто-то это назовет более устаревшей формой названия.
Специфика китайского ведения дел всем известна, об этом пишут учебники, о том, как говорить, как договариваться. Господин Матис, вот вы недавно высказали достаточно радикальную мысль о том, что мы просто не готовы работать с Китаем. Поясните ее, пожалуйста.
Ну, Китай огромная страна, и многие государства сотрудничают с Китаем, в том числе и в области транзита, в том числе в области один путь, один пояс, один путь, ну, это транзитный коридор и доставка грузов и так далее. И мы, когда это уже работает, мы начинаем делать что-то свое и что-то новое, да. Я думаю, что, во-первых, нам необходимо сотрудничать с теми, которые уже исторически разрабатывали этот путь, этот маршрут. То есть немцы, которые самый большой порт, сухой порт в Европе, это Дуйсбургский порт, где идет грузы каждый день. Поезды идут туда, и мы можем повернуть частично это здесь и обеспечить Северную Европу китайским грузом и обратно. Да? То есть подключиться уже к существующим, не изобретать новый велосипед. Во-вторых, китайцы, конечно, ну, они не хотят только, чтобы мы что-то им перевозили, да. Они смотрят на все, ну, так комплексно, да, скажем так. Они не желают только пользоваться нашими терминалами в порту, они хотят инвестировать и делать свое. То есть, конечно, это более выгодно для них, когда у них есть свой терминал, свой парк логистики, в том же в аэропорту, в порту и так далее. И мы должны предоставить эти возможности, чтобы они, ну, это было выгодно для них. Ну, например, пример Белоруссии. Да, сейчас создается Великий Камень, да, большие китайские инвестиции, парк логистики, индустриальный и так далее. Пару недель назад мы с делегацией СМ там побывали, ну, огромное такое, ну, целый город, да, там индустриальный, логистический, там жилые массивы, там детские сады, все, ну, строится. Это такой, ну, объем и общее, что китайцы хотят. Не только там, ну, 5 контейнеров или тестовый поезд, но они хотят таких, ну, серьезных инвестиций, чтобы они могли обосноваться и работать здесь. То есть то нам необходимо
предоставить. В чем проблема, ну, вот это предоставить?
Проблема в том, что необходимо найти все эти возможности, подготовить предложение для китайцев, что для них выгодно, и тогда идти с комплексным предложением, не только там тариф до, я не знаю, до границы Риги, до границы Латвии, до Рижского порта. Это их не интересует. Им надо целый комплекс услуг.
Господа, вот поясните мне, через меня и радиослушателям, а в чем проблема? Латвия достаточно малонаселенное государство. Мы все это знаем. У нас довольно много пустующих территорий. В чем проблема предоставить эти территории для возможности развивать? Китайская Народная Республика, огромная экономика, влиятельная страна. Си Цзиньпинь теперь гарант Конституции на ближайшие 5, а возможно и больше лет. Его тезисы внесены в основной закон.
Ну, я думаю так, что мы в некоторых случаях думаем очень провинциально и так очень узко, да. Нам надо думать шире и подготовить такое широкое предложение, потому что там министр сообщения что-то делает, господин Аугулис, да, там говорит о грузах, ну, там необходимо там в порту что-то, индустриальных каких-то, ну, нет такой общей координации в стране, что можно, ну, где можно подготовить такое, ну, предложение, которое было бы очень выгодно и понравилось китайцам. То есть этот провинциализм немножко как-то нам мешает, я думаю.
Сергей. Я тут вынужден согласиться. Я также хочу сказать о отдельной особенности китайцев. Они приверженцы постоянных контактов. Когда у нас руководители департаментов, отвечающие за Китай, меняются с завидной регулярностью, у китайцев просто не возникает какой-то понятной связи и последовательного диалога. Я со своей стороны вижу, что, например, между нашими министерствами нету нормальной коммуникации. По сути, в нескольких министерствах должны быть китайские департаменты с специалистами, людьми, владеющими языком, и людьми, которые будут занимать свою позицию сколько-то лет, чтобы у них возникли постоянные стабильные отношения с китайской стороной. У нас в министерствах есть отдельные люди, профессионалы. Они находятся на своих местах, но каждый из них занят своей маленькой полянкой, и это не вырастает в глобальную концепцию развития наших отношений с Китаем. Второй момент, который я могу себе, наверное, позволить отметить, та картина пояса и пути, которую мы себе нарисовали, ну, мы в данном случае, я, наверное, говорю про официальное видение правительства, это направление Китай, Казахстан, Россия, порт Риги и отсюда распределение товаров. На мой взгляд, она, в принципе, не верна, потому что сегодня работают несколько отлаженных схем доставки товаров из Китая в Центральную Европу. Это, не только Дуйсбург, это и Роттердам, это и Лодзь в Польше, которые, в принципе, покрывают все европейское пространство. Наша ниша – это обратное направление из этих вот точек – Лодзь, Дуйсбург, Роттердам – в направлении стран СНГ. И до обострения отношений с Россией, опять же, наша политическая установка была продвигать Латвию как страну европейской юрисдикции со стабильным предсказуемым законодательством, с преимуществами от использования свободных экономических и таможенных зон для того, чтобы хранить здесь товар из Азии в безопасной юрисдикции и дальше продавать в любом направлении, будь то Россия, будь то Белоруссия, Украина или же Северная и Центральная Европа. С 2014 года эта концепция разрушилась, и, на мой взгляд, мы потеряли свое место вот в этом поясе и пути.
Давайте позлю вас всех, а то вы слишком сильно друг с другом соглашаетесь.
Я вообще со всеми смотрю, у меня работа такая.
Посмотрим на что есть китайские инвестиции и что есть китайские инвестиции, например, в нашем регионе. Посмотрим через два косвенно связанных с инициативой пути, ну вот, пути шелкового, да, то есть пояса и пути инициативы. Посмотрим через Евросоюзскую призму и посмотрим через 16+1. Мы такой о нем уже чуть-чуть подзабываем, но он еще пока живой, еще дышит 16+1. С точки зрения Евросоюза, вот имеем радость и счастье быть частью европейского European Think Tank Network on China, да, то есть с такой системой сотрудничества с другими институтами, самыми знаменитыми институтами европейских стран, и встречаемся раз в полгода, обсуждаем, что же происходит по отношению с Китаем. Китайские инвестиции – это не подарок. Посмотрите, что происходит в Португалии, да, как китайские инвестиции. То есть китайцы не хотят ничего дарить. Они перенимают энергетическую инфраструктуру. Да? Они, почему их интересует Вышеград 4? Почему их интересует этот регион? Потому что этот регион напрямую инкорпорирован в немецкие сети производства. Да? То есть вот, это первое. Второе, посмотрим 16+1. Тоже нам кажется, что там есть какая-то наша ниша, и мы можем что-то тут достичь. Действительно, после Рижского саммита наш регион, Балтийские страны, это вот транзит, логистика. Да? Тем более у нас секретариат есть по логистике и все такое. Но, тем не менее, если посмотреть на стран-чемпионов по сотрудничеству 16+1, смотрим на венгров, да, на поляков. В Венгрии с 2010 года сильно не прибавилось больших, важных китайских инвесторов. Те, которые сейчас показываются как вот именно вот чемпионы по инвестициям в Венгрию, это компании, которые фактически там были уже до 2010 года. Внимание, вопрос. Насколько нам это нужно? И еще маленький комментарий. Если китайцы захотят, то их не остановит то, что у нас плохое предложение. Потому что политическая воля сильнее, чем экономические, короткое, сразу...
Так, это вы уже начали отвечать на свой вопрос.
Я как политолог, я не могу задать вопрос и замолчать на это.
Если говоря о том, надо ли нам это, да, но могу сказать то, что мы видим, российские грузы падают, белорусские грузы, тоже объем падает. Но если мы хотим, 10% валового продукта – это транзит, логистика и транспортные услуги в Латвии, да. То есть 80 тысяч людей работает на этом секторе. Если мы ничего не будем делать, не привлекать новых грузов, не индустриальных зон, ничего другого, то мы потеряем 10% внутреннего валового продукта, потеряем 80 тысяч рабочих мест. И это большая проблема. А где нам другой смотреть? В Америку смотреть? Ну, не знаю, ну как мы там себя врисуем в эти схемы, да? То есть Китай – это один из возможных вариантов, как с кем работать, чтобы как-то, ну, диверсифицировать те потери груз, которые, ну, нормально и при любых политических условиях, они уйдут в российские порты. Российские грузы уйдут в российские порты, несмотря на то, как мы будем здесь себя вести, и санкции, и все остальное. Просто санкции это делают быстрее, да. Но я, если ответ, короткий ответ, нам обязательно надо, да. И второй, ну, конечно, если они захотят, они придут. Но почему Латвия? Почему не Литва? Почему не Эстония или в Польше? Почему Латвия? Им что-то надо такое предоставить, чтобы это было более выгодно, чем наши соседи. Потому что мы одинаковые там. Ну, по логистике Клайпеда, Рига, Вентспилс, Таллин, это все тоже, да. Они тоже смотрят не на отдельные страны, но на Балтию как одну целую, да. То есть нам надо как-то конкурировать и со своими соседами, чтобы предоставить, ну, лучшие предложения, чтобы они могли и выбрать прямо вот Латвию.
Но именно инкорпорирую в Великий Камень, да, в белорусский проект.
В том числе, в том числе, потому что у Белоруссии нет выхода на море. Сейчас они работают с Клайпедой и собираются работать с Клайпедой, да. Нам надо прилагать большие усилия, чтобы вот этот логистический путь шел и через Латвию, да. То есть, конечно, Клайпеда 500 километров от Великого Камня, это ближе, но нам надо что-то выгоднее сделать. Или там налоговые какие-то режимы, специальные экономические зоны, или железнодорожные тарифы, или, ну, что-то, или, возможно, инвестировать. Если они построят, ну, как-то, ну, Великий Камень построят в Рижском порту, например, свой какой-то центр логистики, то они, ну, логично будут работать со своими, да, ну, привяжем это дело, да. То есть, ну, надо с этим работать. Но ответ очень простой. Надо работать.
Ну и опять же, я здесь готов немножко поспорить по поводу политической воли. Да, влияние разнарядки политической и приказа в Китае очень сильно. Но если у нас действительно существует недостаток предложений, если после получения этой разнарядки к нам приезжают огромные китайские компании, лидеры мировые по управлению там портами и развитию инфраструктуры, и они здесь просто ничего для себя не находят, никакая политическая разнарядка ситуацию не изменит. И, собственно, вот в этом году у нас был член уже освобожденного постоянного комитета Тян Дэцзян. У него была встреча в том числе и с членами парламента. И он прямым текстом сказал, что Китай хочет видеть экономически обоснованные предложения. То есть мы не можем им предложить поляну и сказать: приходите и сделайте нам хорошо. Они хотят все-таки видеть математику, независимо от того, что у нас прекрасные отношения на политическом уровне.
Я так понимаю, вопрос про политическую привязанность или политическую волю был еще и в том, что компании китайские, которые интегрируются в европейские предприятия, в европейские экономики, получают там больше и большее влияние на эти экономики. Правильно я понимаю?
Ну, да. То есть это здесь одна вопрос... из вещей, которые тоже не надо забывать. Ну, конечно, да, предложение надо иметь.
Ну, то есть тут вопрос независимости и вытекающих отсюда там дальнейших последствий, да?
Если смотрим на китайские инвестиции в Евросоюзе вообще, то это главным образом mergers and acquisitions и энергетический сектор. Но если мы со своей логистикой можем, потому что это вы больше знаете об этом, чем...
А можем или нет? Подождите, вот я все не вижу ответа, не слышу ответа на вопрос о том, можем или нет. У нас есть вообще что предложить-то?
Конечно, есть.
А что?
Если смотреть на Рижский порт, например, там половина причалов стоит пустых. Если покататься корабликом по Даугаве, видим, что там все пусто, да. Конечно, можем. Конечно, там необходимо построить инфраструктуру, они не пойдет в зеленое поле, да, там необходимо
железная дорога. В данном случае это что?
Железная дорога подвести, там электричество, все остальное, дороги, ну, и тогда они будут развиваться. Конечно, там просто, ну, в лес они не пойдут, да. Но, конечно, транзит и логистика – это для них необходимо, да, и Северная Европа как раз возможность отсюда покрывать не только Россию, там, страны СНГ, но все Северную Европу, там, Норвегию, и, Финляндию, Швецию и так далее, все. И возможно, тут так же, как в Дуйсбурге, делать хороший логистический центр. Нам будет скоро Rail Baltica, да, то есть европейская железная дорога, то есть мы можем повезти грузы в Центральную Европу без проблем, то есть очень хорошее, выгодное сообщение, все виды железных дорог.
Сколько стоит в деньгах сформировать это предложение?
В предложении сформировать, я думаю, не стоит нисколько, надо просто работать, да, и главное это вопрос координации, потому что каждый работает в своем очень узком, как сказать, сфере, да, несмотря дальше, да, надо скоординировать все вот эти, у премьер-министра было такое, может быть, еще есть такое, совет по привлечению инвестиций, да. Я думаю, это как раз вопрос вот этого совета, там участвует много министров и всех ответственных чиновников, там ставить этот вопрос, каждый делает свою работу, потом есть готовое предложение, которое тогда можно разговаривать, ехать и предложить. Там нельзя там в одном министерстве, в другом что-то делать. Они хотят видеть такую общую картину этого всего.
А как вам кажется, вот мы с вами здесь перед началом программы вспомнили некоторые маленькие, да, проектики, которые Китай уже здесь реализует. Такие, как там организация классов Конфуция в рижских школах, такие, как открытие, ну, каких-то культурных центров. Мощно работают, на самом деле, посольства и консульские службы всяческие. Там будут какие-то вот на культурных вещах... Эта платформа, она действительно развивается. Мы показываем, что мы этим вдохновляемся. Для китайцев это важно, насколько я понимаю. Китайцы видят, они с удовольствием сюда приезжают. Мы видим китайских туристов, на 30% стало больше в Риге и в Латвии. Но говорить о том, что это экономика, конечно, преждевременно. Но достаточно ли это основание для того, чтобы говорить, что Латвия вот уже готова, вот и... Центр там работает правительственный, и министры заряжены, чтобы туда... Что, кто?
Ну, я могу начать. Да. То есть, в принципе, мы находимся в начале пути. Мы только начали узнавать, например, о том, что такое China-friendly environment. Это целый список требований к отелям, которые устраивают китайских туристов. Сегодня мы имеем в основном туристов одного дня. То есть те, которые сошли с парома, погуляли, вернулись на паром, уплыли. Если они даже хотят повторно приехать, им нужно создавать вот эти вот вещи. А Китай огромный, в Китае не знают, что такое Латвия, несмотря на то, что здесь есть представительство новостного агентства Синьхуа, несмотря на то, что у нас выросло число туристов. Тем не менее, вот как я сказал, длительность и стабильность отношений, она очень важна. Здесь должны появляться, открываться институты, и туристы и так далее, для того, чтобы в какой-то момент 1% или десятая доля процента тех китайцев, которые вообще узнали, что такое Латвия, решили вот поискать и что-то здесь открыть. Это если мы не говорим о политическом решении, там, зайти сразу миллиардными инвестициями.
Контакты между людьми, то, что вы описали, действительно один из самых плодовитых и самых таких, скажем, флагманов сотрудничества с Китаем через разные форматы, мультилатеральные форматы с нашим регионом. И уже сейчас, если мы смотрим в том же 16+1 или даже инициатива, все запинаюсь, инициатива Belt and Road, да, «Поезд и пути».
Давайте его все-таки по старинке «Шелковым путем» называть.
Может быть, новым путем, одним словом, китайским путем. Мы видим, что сейчас меняется риторика в ту сторону, что Китай уже ставит именно вот этот people-to-people, отношения между людьми, как хороший пример вот сотрудничества. Да? Раньше говорили больше именно про инвестиции, сейчас говорим об этом. Это все хорошо, это здорово, действительно, мы друг друга узнаем. Но это не только Латвия, это весь регион, да, это происходит. Что касается классов Конфуция, институтов Конфуция, ну, это мягкая власть.
Мягкая сила.
Мягкая сила, да. Ну,
То есть у нас, здорово. Смотрите, как получается.
Будем учить китайский.
У нас мягкая власть уже присутствует, а инвестиций нет. И является ли это правильным с точки зрения наших национальных интересов? Про Китай все понятно.
Нет, но тут надо понимать, мы все-таки говорим с нашей стороны о бизнесе. Бизнесе, отделенном от политики, отделенном от правительства. Как в любом бизнесе, наши интересы с Китаем, они могут быть противоположны. Возьмем пример Rail Baltic. Китайцы очень хотят построить Rail Baltic. Но они хотят как построить? Профинансировать, построить и управлять. Это, начиная с первой цели, профинансировать. У нас есть финансирование Европейского Союза, от которого мы не откажемся, потому что это наша глобальная стратегическая цель быть в европейском проекте. Второе, построить. У нас нету политических рычагов, чтобы отдать это строительство китайцам. Значит, они должны выполнить требования конкурса, податься, выиграть конкурс на строительство.
Ну, построить, вся процедура, да, понятно.
И управление. Ну, понятно, если мы построили за европейские и собственные деньги, мы никому не отдадим это в управление. То есть, вот три пункта, по которым наши интересы не совпадают. Чтобы выйти из этой ситуации, правительство придумало предложить китайцам построить мультимодальный логистический центр, связанный непосредственно с Rail Baltic. Ну, китайцы это предложение взяли. Сейчас, насколько я знаю, какого-то решения позитивного или негативного с их стороны нету, но тем не менее над этим надо работать.
И у нас ведь есть прискорбный пример железной дороги Будапешт-Белград, да, которая показывает, что пока что невозможно такое.
Ну, я не назвал бы его уже прискорбным.
Если говоря об инфраструктуре, то, конечно, главное, вся инфраструктура останется и будет собственность нашего государства, мы сами будем ей управлять. Это аэропорт, это железная дорога, это дорожная инфраструктура. Мы тоже, наверное, не будем частные дороги платные строить здесь, да. То есть,
хотя,
главная инфраструктура...
Если бы вы продолжали быть министром, я бы на эту тему поспорил бы, на самом деле.
Не, ну главная инфраструктура должна принадлежать государству.
Ну,
то же самое, телекоммуникации, сейчас идет вопрос об ЛМТ, Лателком и так далее. Но инфраструктура, это остается инфраструктурой, чтобы не было. То есть, такие инфраструктурные проекты предлагать китайцам, ну, довольно нереально, да. Но что работает с этой инфраструктурой, там центры логистики, индустриальные парки, там, не знаю, терминалы в портах, это все возможно, это все можно работать.
Вот смотрите, в Китае очень любят отношения. Эти отношения должны формироваться, там, если не получается веками, то хотя бы там несколькими годами. Если называть вещи своими именами, то можем ли мы красиво пускать пыль в глаза, устанавливая те самые связи, устанавливая какие-то отношения, показывая, насколько мы открыты и насколько мы привлекательны со всех сторон. И вот вам туризм, и вот вам там вкусная еда, и вот вам логистика, и вот вам экономика открыта, и вот вам Европейский Союз, и вот вам порты Венспилс, ничем не хуже, чем Клайпеда, и прочие дела. Является ли вот такая, ну, возможная структура инициативой государства, или это все-таки частное предпринимательство?
Государство может только координировать. Конечно, это большому счету это частный, да. И то же самое, что вы говорили по поводу там гостиниц, специальный China Friendly, таких полно в Европе. Я не знаю, в Латвии есть таких или нет.
Уже начали появляться.
То есть они, китайцы, хотят себя чувствовать как дома, да. То есть, ну, чтобы...
Как в гостях, но чтобы их понимали.
Да, чтобы их понимали, чтобы к ним хорошо относились и так далее. То есть это целый комплекс. Да? Государство может способствовать, но, конечно,
как?
Основное дело это дело частное. Ну как, например, ну, по экономике можно координировать предложение, подготовить с государственной стороны вот такие терминалы, такие возможности. Здесь можно инвестировать там, в центр логистики или в порт, или в железную дорожную и узел, и любой, да. То есть, ну, таких. Но гостиницы государство строить не будет. Это ясно.
Я даже не про гостиницы сейчас. Я вот про какой-то, ну, возможный институт, там, центр, как угодно это можно назвать, который будет заниматься исключительно взаимоотношениями Латвии и Китаем. И вот обмениваться, устанавливать, там будут работать по контракту на 5 лет, как Си Цзиньпинь руководит Китаем. Вот там тоже контракт на 5 лет. И человек должен установить такое-то количество связей. Ну, то есть бизнес-решение, которое вмещает в себя культуру, общественные отношения и прочие дела. Вот что-то подобное возможно?
В принципе, у нас эту функцию должна выполнять ЛИА. И если мы говорим о необходимости участия государства, то латвийский бизнес – это небольшой бизнес. Вход на китайский рынок – это штука затратная. Одни только поездки требуют выделения серьезного годового бюджета. И никто не может дать гарантию, что эти поездки окупятся, или же в результате работы с китайским партнером все будет хорошо, и местный производитель получит свои деньги за поставленный товар. Поэтому, несомненно, программа государственная для объединения, для информирования, для каких-то компенсаций нашего бизнеса по выходу, например, на тот же самый китайский рынок, она нужна. И, наверное, реалии сегодняшнего дня позволяют говорить о том, что ЛИА должны в ближайшее время как-то такую программу комплексную предложить, если мы всерьез рассчитываем на завоевание новых рынков.
Я чуть-чуть дополню. Действительно, ЛИА со своими представителями и в Шанхае, и в Пекине, но у нас тоже есть внегосударственный сектор, есть советы по бизнесу, которые, значит, продвигают эти отношения. Но здесь очень сложно быть в роли вот человека, который, или организации, которая пытается свести две стороны, потому что быть посредником – это очень неблагодарное дело.
Почему?
Но так показывает опыт тех же проектов ЛИА. То есть, например, есть какая-то китайская огромная компания, которой подыскивается партнер с нашей стороны, а китайская компания говорит, это не наш масштаб, да, или там это мы в этом сейчас не... Или хотят просто что-то продать, да, вот латвийской стороне.
Ну, Китай – огромный рынок, огромная страна. В 2010 году в латвийском посольстве в Китае было 3 человека. Тогда там представителя ЛИА не было. Сейчас там есть представитель ЛИА, который работает в Шанхае, который работает в Пекине, и, если не ошибаюсь, еще 2 представительства министерств. Но, опять же, для этого рынка посадить одного человека, который постоянно находится в Шанхае, ну, да, он молодец, он хочет помочь предпринимателям, но это не комплекс.
А у него есть какая-то, у любого из этих людей есть какой-то план? Вот ты должен за сегодня провести там 3 встречи, за завтра там договориться о встречах там таких-то предпринимателей. Через 4 месяца ты должен обеспечить доставку там делегации китайцев сюда или через полгода отсюда туда. Да или нет? И так делаются дела, ну, обычно в бизнесе, да, вот очень четкие планы. Понятно, что вся специфика, понятно, что там не получилось. Но если не попробовал, то точно не получится.
Я думаю, что при ограниченности ресурсов и денежных, и человеческих, сейчас их функции сводятся к информированию о проходящих выставках, ну, помощи в участии в этих выставках.
То есть они работают интернетом.
Нет, не нужно их принижать. То есть они действительно работают на прием делегаций, на обеспечение предпринимателей, которые решили съездить. Но, опять же, инициатива предпринимателя, который утром проснулся, решил, а вот попробую-ка я съездить на выставку. Заплачу за это, там, скажем, 10 тысяч евро. Билеты, проживание, образцы. Приеду. Я не получу результата от этого, потому что это Китай.
Безусловно.
Я вернусь, потратив 10 тысяч, и скажу, ну, как-то плохо все работали, мне не помогли, не свели меня. Но люди должны знать, что выход на китайский рынок – это даже не год длительных контактов,
все
переговоров
понятно. И так все далее. Все понятно. Мы знаем, как Китай далеко, какой он сложный с точки зрения языка, какой он затратный по всей логистике. Безусловно, то, что вы говорите, всем очевидные вещи. Но мы в то же время понимаем, что у нас с Америкой есть целое, ну, несколько десятков структур, которые занимаются прямыми связями с Соединенными Штатами Америки. Мы знаем, что с Евросоюзом, членами которого мы являемся, все вообще гораздо проще. Мы помним, как строились взаимоотношения с Российской Федерацией, куда там мэры крупнейших латвийских городов ездили открывать отделы в супермаркетах, и куда министры сообщения, экономики и других латвийских сфер ездили на конференции, как это и должно происходить в взаимоотношениях. Да, сейчас негативный политический фон, безусловно. Кстати, наверное, нам стоит упомянуть о том, что Китай с Россией в последние два года демонстрирует вот, ну, невероятную связь. Очень много визитов двусторонних происходит. И, наверное, это не будет играть на руку Латвии, учитывая вот все нюансы. Да?
Мы тоже не обделены визитами высшего уровня.
Ну, не настолько высшего уровня.
Премьер-министр Китая в прошлом году в ноябре в Латвии, кстати, отправился потом из Латвии в Россию. Так что... Тут.
Я думаю, что проблема в то, которую вы пытаетесь обозначить, это проблема того, что нас в принципе не знают в Китае. Ничего нового не говорю. Но вот здесь есть разные способы, как...
Вот мы должны отпустить господина Матиса. Как вам кажется, после того, как наши прекрасные парни полетали в аэродиуме на выставке в Шанхае, на самом деле что-то вот значимое для Китая Латвия совершила или нет?
Ну, это такое очень хорошее шоу, я думаю, что это все заметили, да, но это не, одна выставка, конечно, не решит вопрос, да.
Тут 100 лет
надо
назад.
Тут надо работать все время, постоянно, и участвовать во всех там выставках и так далее, и во всех возможных форматах пытаться предложить, говорить и так далее. То есть это не однодневный такой... Нельзя просто там поехать, сделать хорошее шоу, и тогда все случится. Так не происходит, да, там надо очень-очень большой работать.
Там даже постоянное
шоу. Постоянная большая работа во всех сферах, да, в культурных, в туристических, в экономических, в любых сферах, да. То есть, и, конечно, если говоря о представительстве, то всегда мы бы хотели большего представительства, и я думаю, что постепенно надо об этом думать, чтобы представительство было больше, и чтобы возможности были больше. Но то, что, ну, сейчас два представителя ЛИА, да, там и в посольстве там работают люди, и ну, начинается это дело, да, и необходимо это продолжить, и, конечно, работать очень тщательно, да, то есть нельзя такой один шоу сделать и сказать, ну вот сейчас мы все сделали, будем ждать, что случится. Ну, ничего не случится.
Спасибо, я вас отпускаю обсуждать, точнее, пока бюджет. Важный документ, будем про него говорить отдельно в других программах. Продолжаем.
Про информацию. Вот про информацию, хочу сказать, да. И поэтому очень критически важно увеличивать количество информации на китайском языке про нас. И вот мы этим тоже, собственно, занимаемся. Мы пишем по-китайски статьи и для китайской интернет-энциклопедии, скажем, где мы пытаемся придерживаться одного стандарта названий, географических, имен, да, например, исправляем даже такие ошибки, как имя президента Латвии, кто сейчас президент, да, который, естественно... Ну вот сработаем через открытые ресурсы. Вот Сергей дает часто интервью Синьхуа. Между прочим, это заметно, когда, ну, пишется имя Латвии по-китайски, эти интервью все показываются.
Ну и опять же, мы говорим о том, что Китай видится нами как вот стратегический партнер. Тот факт, что вчера закончился 19-й конгресс Компартии, по сути, это конгресс, который, на котором выбрали, ну, утвердили, подтвердили полномочия президенту Китая, хотя он не является президентом, но будем использовать понятные
лидер.
Да, понятные нам термины. Мы все помним, какое внимание уделялось выборам в Соединенных Штатах. Мы знаем, какое внимание уделяется выборам в Германии, Австрии, Чехии. Мы видим эти новости.
России тоже, да.
России огромное внимание будет уделяться. Поверьте, в следующем году это будет тема внешнеполитической повестки в Латвии. Конгресс Компартии Китая. Все китаисты до и после дали свои прогнозы, анализы. Я сегодня ради интереса посмотрел Делфи. Одна заметка о том, что имя Си Цзиньпиня вошло в Конституцию. Это тоже, на мой взгляд, говорит о том, насколько серьезно мы относимся к нашему стратегическому партнеру будущего. То есть тот факт, что 6 дней проходили обсуждения, в общем-то, которые определят вторую, развитие второй экономики мира, здесь прошел абсолютно без внимания, без комментариев и без каких-то, опять же, анализов рисков, чем это грозит нам и всему миру.
Ну, давайте будем честными, следить за съездом Компартии – это дело очень неблагодарное. Я свою докторскую диссертацию писала по 17-му съезду, много слез пролила. Во-первых, абсолютно недружелюбный политический язык, не зря вы говорите, вам это напомнило телевизию вашего детства. Но и за всеми этими там четверо представительств, три там этого, две цели столетние и так далее. А насколько мы можем следить? Когда мы следим за выборами в США, мы смотрим это как шоу, мы смотрим это как какой-то формат, где ничего до конца не ясно. Здесь что мы можем? А, да, Си Цзиньпин остается, последователь не назначен, политбюро почти изменилось, ни одной женщины в политбюро так и не назначили. О чем тут писать? Следить за съездом, действительно, ну там мало такого, ну там мало такого модного.
Тем не менее, судьба реформ на съезде определялась. Ну, я согласен, подготовку к этому съезду, если вот Черчилль характеризовал политические игры в Советском Союзе как битва бульдогов под ковром, то вот подготовку к этому съезду назвали черной лакированной шкатулкой. То есть это, там даже на поверхности ничего не было.
Неожиданный вопрос в этой связи про интерес Латвии к происходящему в Китае съезду. Вот вы наверняка знаете, вы вращаетесь в этой среде. Сколько среди ваших знакомых людей говорит по-китайски?
Ну, конечно, я не среднестатистический человек в этом смысле, да, поэтому очень много. И, кстати, между прочим, многие коллеги из Министерства иностранных... 40%?
40%
более-менее что-то могут сказать по-китайски. Но так как я работаю со студентами, тоже я их тоже причисляю к этим 40%, которые изучают китайский в Латвии. Но вот у нас, я считаю, очень высокий процент людей, которые знают китайский, которые работают, которые не задействованы, скажем, работа которых не связана напрямую с китайским языком. Посмотрим Министерство иностранных дел, госсекретарь, да. Он речь говорил на китайском языке, когда...
Это у него потомственное, да. Андрей,
ну, потомство. Да. Но, знаете, не все дети, значит, перенимают родительские, да, знания. Ну, да, вот.
Но сейчас, может быть, цифры изменились. Год назад называлось, что, по-моему, 600 студентов в Латвии каждый год учат китайский. Но я могу случай из собственной жизни рассказать. Ко мне приехал гость, китаец. Он потерялся в торговом центре, стоял в растерянности, звонил мне, чтобы договориться, как встретиться. К нему подошла девушка на китайском языке. Его спросила, он был в шоке. Ну, девушка, блондинка, длинные волосы, говорит на хорошем китайском. Она его, более того, там посадила в машину, отвезла к тому месту, где мы с ним встретились. Я думаю, что это достаточно показательно для такой страны, как Латвия.
Действительно, я думал, что картина гораздо хуже вообще-то, если честно. Он... Я вот сгущать краски собрался.
Нет, да? У нас очень опять хороший же, подход к стипендиям. Студентам, фактически, у которых есть интерес, это мы как преподаватели, у нас вообще не то, что конкуренция между студентами, лишь бы интерес. Спасибо тебе, что тебе интересно учить этот язык. Поезжай в Китай. Да, все оплачено. Поэтому я думаю, что этих людей будет больше и больше, тем более у нас, в принципе, и страна, в которой все говорят на многих языках.
У нас другая, к сожалению, будет проблема, что 600 человек, которые учат китайский, им, ну, по факту, вот негде его применить в Латвии.
Я,
да,
им
придется
в Китай.
Или искать... если они захотят применить знания китайского, им придется или искать где-то за пределами Латвии. Но, с другой стороны, да, это очень позитивно для нас, по крайней мере.
И все-таки я не нашел ответа на тот вопрос, который задавал вот раньше, да? Казалось бы, вот, ну, все готово для того, чтобы нам выстраивать лучшее сотрудничество с Китаем. Студенты есть, люди говорят по-китайски, культурные связи, классы Конфуция, пустующие терминалы в порту. Почему этого не происходит? Ну, нет ответа же. Ну, нет. Нет ни одного логического объяснения этого.
Я бы сказал, что до сих пор все наши инициативы пытались решать наскоком. Вот предложим это и посмотрим, что будет. Китайцы этот подход не приемлют, как я сказал. Они хотят долгосрочные отношения, долгосрочное развитие. Им не нравится, когда концепция отношений меняется, когда меняются персоналии. И вот опять же то, с чего мы начинали, нам нужна стратегия развития, план ее реализации, люди ответственные, понятно, что с полным погружением в китайскую специфику. И тогда, я думаю, что у нас будут шансы построить понятные и стабильные отношения.
Сколько лет?
О, ну, знаете, в китайских... Я, опять же, расскажу такую историю. Когда одного из лидеров Китая спросили, что он думает о последствиях Великой Французской революции, он сказал, что слишком мало времени прошло, чтобы давать комментарии.
Прекрасно.
Там, по-моему, его спросили о студенческой революции, он подумал, что речь идет... Да-да-да, всего лишь несколько сотен лет. Почему у нас не получается? Потому что мы мало чем отличаемся, а у китайцев региональный подход. Мы мало чем отличаемся. Вот действительно вопрос. А почему не Клайпеда тогда, да?
Ну, почему не Клайпеда? Мы этот вопрос все-таки должны решать еще и с братьями-литовцами. А почему не Таллин, а с братьями-эстонцами? И если нам бы получилось как-то единую точку зрения сформулировать для большого Китая с точки зрения регионального представительства, было бы большое дело. Но мы не умеем работать ни с литовцами, ни с эстонцами, потому что мы всегда меряемся, извините, экономиками или там другими показателями. Ладно. Сегодня мы так вот действительно насколько мы обсудили тему того, как завершился 19-й съезд Коммунистической партии Китайской Народной Республики. Поздравляем Си Цзиньпиня с переизбранием в ближайшие 5 лет. Надеюсь, у нас будет много поводов здесь встречаться и обсуждать Китай, обсуждать Латвию, обсуждать перспективы и наши уже сформировавшиеся к тому моменту взаимоотношения. И сегодня говорю спасибо нашим гостям. Это руководителю парламентской группы по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой Сергею Потапкину, директору программы «Нового шелкового пути» Института внешней политики в Латвии Унии Александре Берзине-Черенковой и уже ушедшему в парламент депутату Сейма Андрею Матису. Спасибо. Спасибо. Всем всего доброго и пока.
Спасибо.